Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Всем привет! С вами еженедельный подкаст «Медуза» о политике перцев и газа. У микрофонов мы...
Андрей Перцев, корреспондент «Медузы».
Который писал о политике. Константин Газа, социолог, бывший политический обозреватель. На часах 12.30, 25 февраля, пятница. Когда вы это будете слушать, вы будете знать больше нас о том, куда все движется. За сутки до начала так называемой специальной военной операции в Украине, как это назвал президент Путин, или, говоря по-человечески, за сутки до начала братоубийственной агрессивной войны, которую сегодня российская армия ведет против нашего соседа, мы с Андреем для себя пытались понять, когда мы готовы будем признать, что мы ошиблись. Когда мы готовы будем сказать, что мы вас не обманули, но мы ошиблись. И мы определили для себя так. Если российская армия начнет вести боевые действия за пределами так называемых ЛНР и ДНР, вести боевые действия на территории Украины, это значит, что война началась. Война началась. Простите нас, пожалуйста, мы были неправы. Мы не видели слона у себя под носом. Я, насколько это возможно, попробую не эмоционально, а скорее интеллектуально объяснить, почему мы ошиблись. Сначала цитата из статьи профессора Филиппова. Это самый крупный, самый авторитетный наш политический философ и социолог. Он учил моих учителей. Цитата. «Поскольку социолог претендует на описание всего общества, то в эпохе массовых движений, крушения устоявшихся форм правления и управления, повышения зависимости политиков от макропроцессов, незнание, подчеркиваю, тайн мадридского двора, существенно улучшает его, то есть социолога, теоретическую оптику, повышает шансы на понимание происходящего». Наша с Андреем работа — это тайны мадридского двора, которые я, к тому же, тащу из политической журналистики в политическую социологию. Именно поэтому мы не увидели слона под носом. Это проблема нашей оптики, которая казалась нам единственно возможной. Не в качестве оправдания, а в качестве иллюстрации того, о чем я говорю. Обратите внимание, как четко поделились все эксперты, наблюдатели, аналитики. Те, кто смотрел на систему со стороны, начиная с января, постоянно говорили, война практически неизбежна, война обязательно будет. Те, кто занимается системой изнутри, как мы с Андреем, как многие наши коллеги, говорили, этого не может быть. Этого просто не может быть. Этого не может быть, потому что правительство готово к признанию ЛНР и ДНР, а не к войне. Этого не может быть, потому что глава администрации президента Вайн ушел на больничный, а его зам Сергей Владимирович Кириенко продвигает другую повестку. Войны не может быть, потому что ее никто не хочет. Ее не хочет двор Путина, ее не хочет Центральный банк. Мы ошибались. Нам нужно было смотреть на объект со стороны. Как написал наш коллега, тоже социолог Дмитрий Михайлович Рогозин, во время войны не может быть соцопросов. Мне кажется, что во время войны не может быть регулярного разговора о политике, потому что политика в привычном смысле слова закончилась. У нас с Андреем просто нет слов, вернее, у нас их почти не осталось. Сегодня мы сделаем вскрытие. Сегодня вы будете находиться вместе с нами некоторое время в анатомическом театре «Перцев и газа». Мы попытаемся вскрыть скончавшуюся в 6 утра в четверг российскую политическую систему и посмотреть, как она жила и дергалась накануне смерти. Посмотреть, как то, что от нее осталось, гальванизирует и дергается уже после смерти. Мы не знаем, что будет дальше. Что будет дальше, знают только Мойры. Возможно, очень надолго мы будем лишены возможности говорить о том, что мы любим. То есть говорить о политике вообще. Но сегодня мы попробуем сделать это. В этом формате, в этом подкасте. К сожалению, последний раз. Мы не понимаем, о чем и как сейчас говорить. И есть еще одно обстоятельство. Если мы будем продолжать говорить об этом так, как мы говорили весь год, то мы будем нормализовывать то, что ненормально.
Ну и о чем нам говорить, да, получается? Вот о чем нам говорить, в принципе? То есть мы говорили о людях. Да, у нас были спецвыпуски о людях.
Мы говорили о ставках.
Да, о людях-то мы как говорили? Не о биографии, родился, учился, там, женился, а о функции, да, о его
функциях,
месте.
О людях как институтах.
Да, о людях как институтах. Мы сейчас не понимаем, какой человек, какой институт, каков его вес.
Есть ли у него вес?
Вообще, теперь, да.
Итак, сегодня вскрытие политической системы, которая, может быть, не объяснит, почему умерла, но, по крайней мере, покажет, как она организировала, начиная с субботы прошлой недели и заканчивая вот утром четверга, четвергом этой недели. Мы поговорим еще раз, мы попробуем разобрать хронику событий, что случилось между утром понедельника и вечером среды, кто что знал. Немножко предваряя то, о чем мы поговорим через несколько минут, есть некоторое ощущение, что люди на Совете Безопасности тряслись не от признания. Да, не признание их так напугало. После этого мы поговорим о том, как сломалась продвигаемая разными акторами внутри государства, внутри власти, как сломалась повестка, как она рассыпалась буквально на части. И как мы прожили неделю предвоенную и потом первый день войны, как мы прожили его без темников, да, то есть как мы прожили его, не имея какого-то произведенного в Кремле или в бункере дискурса, нарратива, который бы связывал тела на войне со словами, например, того же президента Путина. В третьем блоке мы поговорим, как наши бывшие пациенты, клиенты и уважаемые люди, в общем, поговорим о том, как уважаемые люди пытаются собрать для себя какое-то объяснение того, что происходит. Ну и под конец мы не можем обещать, что дадим вам надежду. Более того, мы вроде не можем даже сказать, что есть партия мира. Мы не можем сейчас сказать, что есть партия мира.
Ну, как бы внутри-то есть.
Нет, она есть. Она есть в смысле, что есть люди, которые не хотят этой войны. Но можем ли мы сказать, что кто-то уже готов открыто или тенево играть против этой войны, то есть играть, по сути, против Путина? Мы не знаем.
Мы не знаем.
Но мы попробуем чуть-чуть об этом поспекулировать. Поехали. Давай начнем со следующего. Есть мнение, мне оно кажется убедительным, что оба обращения президента вечера понедельника и утро четверга были записаны вечером в понедельник, во вторую половину дня в понедельник. Поэтому, собственно говоря, была такая заминка, обращение хотели выдать в понедельник вечером в эфир 21, а выдали в итоге только в 22. Поэтому обращение понедельника, хотя оно было написано, как мне рассказывали, намного более лаконично, президент его сделал намного более развернутым, потому что он как бы уже предварял то, что он знает, что он как скажет в четверг. И есть у меня некоторое ощущение, большое слово «якобы», ничем не подкрепленное, что на Совете Безопасности как раз те выступления, которые нам не показали, в общем-то, это были выступления не о признании, а о войне. И тряслись они так не потому, что они так боялись признания, а тряслись они так, потому что им уже в закрытой части, которая была до того, как пустили телекамеры, в закрытой части им уже сказали, что может быть. Видимо, в режиме «может быть, если к нам не прислушаются». Они публично подписывались, на самом деле, не под гуманитарно-дипломатическую акцию, а публично подписывались под начало Второй российско-украинской войны. Поэтому это так выглядело. Я хотел бы еще раз обратить внимание на выступление председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина и его слова: «Правительство несколько месяцев готовилось к признанию ЛНР и ДНР». Если мы допустим, что до этого им было сказано, что если не произойдет подвижек в дипломатическом диалоге с Западом по озабоченностям России, мы начнем войну, то эти слова звучат совсем по-другому. Это довольно смелое было выступление. То есть, в общем-то, премьер якобы пытался сказать президенту следующее. У нас есть заготовки на случай...
Мягкое дело.
Да. А под то, с чего мы якобы начали это заседание, у нас нет ни заготовок, ни понимания, ни вариантов. Якобы во вторник в Кабмине на бумажке... Вот буквально на бумажке написали антикризисный план на случай события X, которое никто в тот момент даже не называл войной, потому что было очень-очень страшно. Утром сегодня в нескольких телеграм-каналах он более или менее появился, этот план. Там речь идет в том числе о том, что Россия откажется от плавающего валютного курса, курс будет жестко зафиксирован. У России гигантские резервы, которые она готова направить на поддержку промышленности, сельского хозяйства, переориентацию на другие рынки и так далее, так далее, так далее. Очень осторожно говоря, будучи уже патологоанатомами, нужно еще одну деталь отметить. В любом государстве, особенно в ядерной державе, особенно в ядерной державе с большими вооруженными силами, существуют отдельные специальные протоколы государственного управления на случай объявления войны. Есть Военное положение, оно записано в Конституции. В случае введения в действие президентом и парламентом военного положения, Совета Федерации военного положения, должны быть задействованы особые протоколы государственного управления. Поскольку президент не ввел на территории России военное положение, до сих пор мы говорим об утре пятницы 25 февраля. Эти пакеты задействованы не были. И то, что должно было бы, по идее, уже по сути процесса делаться в режиме мобилизации, делалось в режиме «тихонечко зайди ко мне в кабинет, быстро ко мне в кабинет зайди». Зайди ко мне в кабинет прямо сейчас, я сказал. Ко мне в кабинет, все зашли. Да, и вот как-то так. Причем везде. В Белом доме, в Минпроме, в Минсельхозе. Это все выглядело именно так. Бегом ко мне в кабинет, все. Что? Ничего. А теперь слушайте сюда. Вот как-то так это и происходило. Я просто рассказываю сразу валом, чего я знаю, потом ты расскажешь, что ты знаешь. Госбизнес не знал, вообще ничего не знал. Вообще ничего не знал. Якобы вечером в среду часть инфраструктурных больших предприятий получили тоже вот не в режиме как бы официального военного положения, а в режиме «к утру надо пристегнуться, мужики, надо к утру пристегнуться». Как бы, да, что значит пристегнуться к утру? Как бы, что завтра будет? Ну, типа, мужики, не расходим. Кто-то не расходился. Насколько я понимаю, Сбербанк не расходился. Ну, то есть они не руководство не расходилось с вечера среды. Они не знали. Очень странное положение системы власти. Де-факто военное время. Де-юре business as usual. Чего ты слышал, брат Андрей?
Насколько я понял, и в принципе это понятно, что это уже прошедшее время, я говорю в прошедшем времени, да?
Past unperfect.
Да. Даже к признанию ДНР и ЛНР особо темники готовы не были. Ну, то есть всегда какая-то почва есть. Происходит событие, и появляются комментарии экспертов, которые власти лояльны, каких-то депутатов, значит, может, кто и кого побольше. А тут чего-то как-то нет.
Что происходит, мы не можем объяснить ни народу, ни себе.
В основном, да, вот в таких провластных каналах, ну, отчетливо, что в понедельник утром, что в четверг утром шли отложки о том, как все неплохо.
А что такое отложка? Подожди, расскажи.
Ну, к выходным.
Заготовки с прошлой недели.
Сделали на утро понедельника вот какие-то текстики про крипту, кто чего хотел, с криптой. Ну, такие, нейтральные. В каком регионе губернатор отличился в очередной
крипту
раз.
Крипту мы обсуждали до войны в прошлом регулярном выпуске.
Вот. То есть такое все, да, не вообще не повесточное, да, то есть когда все вокруг, ну, наэлектризованное от этого гудит, а тут тебе вот...
Крипта.
Крипта там, какие-то, как с акциями быть, там еще что-то, ну, в общем...
А что на рынке?
Что на рынке, да-да-да, вот, поэтому как-то вот, я так понимаю, что сильно даже к признанию не готовились.
А то есть как-то... Для Думы это тоже был сюрприз, более или менее. То есть их тоже как бы принуждали в прямом. Я отсылаю к нашей с тобой фразе про то, что КПРФ – партия войны, а НЛ – партия мира. Мы эту фразу записали в тот момент, когда голосование в Думе только началось.
Да, мы говорили о 15 февраля, когда новые люди голосовали против.
Можно, извини, можно грубо сейчас? Простите меня, пожалуйста. Но вот весь этот ряд событий – это, конечно, вот история как бы про вилкой в глаз или в одно место раз. А они все как бы кланяются и говорят: Владимир Владимирович, а можно и то, и другое? Вот. Думу поставили в прямом эфире перед фактом. Так было.
Ратифицируйте. Ну, почти в прямом эфире перед фактом.
Нет, понятно, что спикер Володин знал. Хорошо. Давайте тогда зафиксируем по первому блоку. Участники расширенного заседания Совета Безопасности якобы, вроде бы, может быть, все знали уже в понедельник. Якобы, вроде бы, может быть, оба обращения президента были записаны уже вечером в понедельник. Поскольку не было введено в стране военное положение, все то, что происходило потом, происходило на уровне «быстро зайди ко мне в кабинет прямо сейчас, ты где?». Госбизнес ничего не знал. Ночью со среды на четверг якобы были какие-то звонки по совершенно нелегальным полунеформальным каналам о том, что «мужики, готовьтесь, пристегиваемся». Парламент не знал вообще ничего. Когда их принуждали в прямом эфире, значит, к голосованию, они не понимали и не знали, что будет потом. Кремль и кремлевские темники, начиная с выходных прошлой недели и до ночи со среды на четверг, пытались сбить эту самую тему, вообще тему как бы возможного плохого, разговорами про крипту и так далее, и так далее, и так далее. Давай тогда второй блок, конкретно про четверг.
Давай.
День, когда не было повестки.
Мы проснулись все от понятных новостей. Ты открываешь те же телеграм-каналы, а там та же крипта, ну, условная, да, то есть... Вот новости от Минобороны. Они уже были, эти новости от Минобороны. Уже было обращение президента. Никаких оценок, даже самых предварительных. Ничего. Угу. Потом это как-то начало...
Извини, немножко важное дополнение. Смотрите, есть пул телеграм-каналов, которые всегда использовались как... Ну, некоторые сливные бачки, типа совсем для каких-то маргинальных читателей, вот где, собственно, ну, то есть вот с повесткой такой, что украинцы нацисты и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот удивительным образом только эти телеграм-каналы, только эти медиа, только эти спикеры утром в четверг чувствовали себя комфортно. Все то, что мы считали вот этой вот правильной оболочкой, которая как-то описывает российскую политическую систему, вся эта оболочка утром в четверг онемела.
Да, ну потом, вот знаешь, я видел оживление.
Оживление, да, да, да. Когда она начала как бы, ну, как-то потихоньку приходить
да,
в себя.
Все равно это, да, это показатель, потому что в телеграм-каналах они между собой часто общаются, да, вот как-то.
Да, да, и звезда с звездой говорит.
Да, такие, ну, немножко внутренние коммуникации, да, там, каждый примерно понимает читатель. Ну, вдумчивый, да. Чье, зачем, почему? И вот когда оно начало немножко...
Ну да, мы понимаем, кто с кем на самом деле поговорил.
Да, отмерзать. Там появились такие...
Давай вот нарративы посчитаем.
Суждения, да, скорее экспертные. Там были суждения, что пора, да, по темникам прям, ну, видимо, это надо, да, вот прям.
То есть, подожди, не-не-не, давай фиксируем. Первый темник – это тупик. Россия разрубила Гордеев узел. Делать было нечего.
Можно так сказать, да.
Но при этом никто не говорил, а в чем, собственно, конкретно заключался Гордеев узел, да, что, собственно, было. Второй темник, то, что я сказал, когда вдруг темник для воображаемого народа стал темником для элиты, мы как бы едем заниматься там денацификацией, что бы это ни значило. Мы едем
а параллельно шла...
Это второй темник, третий темник теперь говори.
Там появился более сложный темник, то есть эксперты какие-то, известные, неизвестные, начали говорить, что надо быстрее разрешать этот кризис.
Типа
что...
блицкриг, плохо, но окей, давайте переходить от войны снова к каким-то переговорам.
Переговорам, потому что в общественном мнении это может быть сейчас каким-то образом и есть какой-то подъем, да, то есть, ну...
Я его, ну...
Типа... Но потом его не будет. И что эти очки, как бы, они начнут сразу лететь назад, да, отыгрываться назад.
Теперь давайте немножко по...
И, в общем-то, на этом застряли. И...
А, то есть, вот, собственно говоря, типа, окей, сделали и сделали, президент отдал приказ, давайте быстро это отыгрывать. И это были телеграм-каналы, это были эксперты, которых мы считаем кремлевскими и провластными. Правильно я понимаю?
Да.
Окей. Я коротко про социологию скажу. 23 февраля, соответственно, в среду ВЦИОМ, кремлевский подрядчик по социологии, опубликовал... Нельзя сказать, что он опубликовал... Вот, коллеги, друзья, нельзя сказать, что он опубликовал данные опроса. Он опубликовал пресс-релиз об опросе. В нем сказано конкретно, 3/4 опрошенных скорее поддерживают решение президента России о признании независимыми Донецкой и Луганской народных республик. 73. Распределение внутри 73, распределение, соответственно, полностью поддерживаю, частично поддерживаю. У нас нет и до сих пор нет на сайте. Важное, авторитетное для меня мнение Дмитрия Михайловича Рогозина, нашего одного из главных методологов. Следующее. Во время войны соцопросы не работают. Был опрос Левады, но я не буду к нему обращаться, потому что он, с моей точки зрения...
Некорректный.
Капризный иностранным агентом, потому что он, с моей точки зрения... Ну, они не некорректные, они примерно такого же качества. То есть они примерно говорят нам ничего. Более того, мы, в общем, не очень понимаем даже, а как это спрашивать, потому что, например, коллега Алексей Сергеевич Титков, например, опубликовал картинки с ВЦИОМовскими опросами про Украину, где вопрос был по-другому сформулирован, надо ли воевать, и там совсем другие результаты. Там поддержка войны с Украиной, не выходящая за пределы 10 с чем-то процентов. Социология, как и госбизнес, как и правительство не успевали за развитием событий. И сейчас говорить о социологии, судя по вот высказыванию Дмитрия Михайловича Рогозина, на которого я сослался, нельзя. Таким образом, если мы описываем машину, не всю систему, как систему внутриэлитных отношений и так далее, если мы описываем машину, обслуживающую такого рода решения, мы должны сказать, что вся эта машина отставала от президента примерно на 3 суток. Примерно. И, в общем, до сих пор его не то чтобы...
Она не догонит.
А ты думаешь, не догонит она уже его?
Нет, видишь, я все равно оптимист. Да, ты я все равно оптимист в каком-то плане. она, наверное, догонит, если он будет бить вот этот фонтанчик, что они пора бы вот сесть и договориться. Куда двигаться-то? Ты понимаешь? Никто не понимает.
И вот, с этого вопроса твоего прекрасного, куда двигаться, мы переходим к третьему блоку. Как уважаемые люди и окружение уважаемых людей вообще объясняет то, что сейчас происходит? Давай сначала говорить в терминах руководитель государства. Консенсус, что он принял нерациональное решение, у которого нет разумных объяснений, связанных с каким бы то ни было государственным интересом Российской Федерации.
Так.
Все, кого спрашивал я, в намного более темных и обсценных красках говорили примерно это. Что является предметом дебатов? Первое. В чем причина? Кто-то говорит личные факторы, связанные с... Вернее, так, мне эту версию как бы предложили люди не из элиты, а как бы просто вот спрашивая, может так быть, я нескольким своим информантам этот вопрос задал, они сказали, ну да, так может быть. Соответственно, первое, его очень сильно обидело то, что Медведчука посадили, да, его кума Виктора Медведчука, кума Владимира Путина, Путин крестный отец его детей, что его в Украине, значит, в Киеве, он под домашним арестом сидит, да. Что вот так нельзя. Типа это оскорбление его президентской чести и достоинства. Большая, очень большая группа людей говорит, что, ну, собственно, это... Я прошу прощения у всех украинских слушателей, я в данном случае передатчик. Что это сафари? Человек перед выходом на пенсию решил съездить на сафари. И третья группа людей, которые говорят, что абсолютно точно это связано с ковидом, это связано с долгим периодом изоляции, который продолжался, ну, собственно, 2 года ровно и продолжался. Ну, почти 2 года, с конца марта 2020 года, по началу февраля, когда вдруг он стал принимать людей уже на основании просто ПЦР и с вот этим вот, значит, ставшим широко известным 5-метровым столом.
Это что, выключение из повестки?
Что-то вроде сенсорной депривации они описывают. Они это, конечно, называют не этими словами, но они описывают что-то вроде сенсорной депривации.
Объясни мне.
Находясь все время в круге общения, очень узком, состоящем из одних и тех же людей, это либо подчиненные, причем подчиненные в основном с погонами, да, то есть адъютанты, либо какой-то мужской, женский контингент, который попадает туда по специальному отбору для специальных целей и задач, не имея живого общения с собственной элитой, он накопил внутри какую-то плохую, неправильную психическую энергию. И с этой психической энергией в момент обострения, не будем сейчас, да, уже возвращаться к вопросу, кто начал обострять, что начал обострять. Так вот, в момент обострения он просто с этой плохой, несброшенной психической энергией просто не справился. И сейчас он ее таким образом просто пытается сбросить. Ну, отдавая приказы, исполняя которые русские солдаты и офицеры убивают братьев и сестер и гибнут сами. Нарративы о том, что случилось, не в смысле, почему он отдал этот приказ, а что случилось, это я говорю про собеседников, которые пытаются как бы сами вот перестать быть, как мы, изучателями тайны Мадридского двора, а пытаются посмотреть на ситуацию со стороны. Они говорят, ну, в данный момент мы являемся ДНР Китая. В данный момент Россия стала прокси на 100% Китая и ведет прокси-войну с коллективным Западом, точнее, Соединенными Штатами Америки, от имени Китая. Дальше все говорят следующее. Если в ближайшие дни не появится фигура посредника, якобы говорят, что таким посредником по просьбе нашего покровителя, ну, в этой логике покровителя Китая, таким посредником может быть, собственно говоря, индийский премьер. Если этот посредник в ближайшее время не появится, то, собственно говоря, никто уже и не понимает, а чего там может быть дальше, в смысле, как мы это вообще сможем хотя бы как-то закончить?
Так.
Как объясняют? Что говорят?
Объясняют, эти люди не знали. Если ты в АП, надо готовить общественное мнение. Или не готовить, а как бы пробурить и как бы узнать, а готовы ли вообще, чем это может кончиться, да? Так вот, как бы осторожно. Не было, да, не было. Даже по признанию не было.
Ну, наверное, поняли, наверное, были какие-то импульсы с пятничного совбеза на прошлой неделе.
А потом какой-то был бастион в виде западных лидеров, дал слово, да. Ведь Лавров тоже не зря сказал, пацан сказал.
Да. И мне кажется, он это президенту сказал, в том числе российскому.
Да. Что пацан сказал?
Ты Макрону сказал, что я буду сегодня разговаривать с французским своим визави. о чем я буду разговаривать сегодня с французским своим визави, если за полчаса до того, как ты поставил меня под камеру, ты мне без камеры якобы рассказал все, что будет.
Вот. Ну и самим,
я о чем с ним говорить буду?
С самим Макроном, да, была встреча про Минские соглашения, еще что-то.
Да,
даже
да.
Уже и с Шольцем они упоминали, что это для нас, конечно.
И казалось, что это будет детант.
Да, потому что слово он, будем так осторожно, это не клятва. Ну, то, что он описывал...
Ну, пацан сказал, пацан сделал,
он делал,
извините.
Да. Потом, видимо, вот рухнул другой рубеж, когда...
Когда чужих нужно обмануть... А своих можно держать в полном неведении.
Наверное, так. То есть они были как-то отодвинуты в выходные, ждали таких темников, вернемся к этому слову, от Володина по ДНР и ЛНР. Да, а в четверг уже оказалось, что они не актуальны, они не появились совсем. Да, где у нас сейчас ДНР?
Насколько мне говорят близкие к Кремлю источники, собственно говоря, начиная с вот вечера понедельника, те, кто раньше занимался информационным планированием и созданием смыслов, поставлены на паузу. Как хорошо мне сказал один человек, он говорит, ты понимаешь, что произошло? Мы пытались сделать Netflix. А человек взял и переключился на РЕН-ТВ. В смысле, вот нашей как бы, да, работы. Еще мне сказал одну хорошую вещь. Она глупая, она сейчас звучит ужасно, но я ее должен сказать, потому что она как бы, она очень хорошо схватывает состояние, ну, как бы ума вот на вчера, в четверг. Он сказал следующее. В тот момент, когда нам пошла команда работать на разрядку, работать на детант, мы были очень рады, потому что нам казалось, что мы, в общем-то, победили. Американцы нагнетают, говорят, вот будет вторжение, вот будет вторжение, вот будет вторжение. А никакого вторжения нет. И мы начали писать и работать, и думать в режиме, что ну вы кому верите-то? Вы кому верите? Ну, то есть вы кому верите? Вот, большая, миролюбивая Россия. Да, у нас 100 тысяч войск на границе с Украиной. Мы ни на кого не нападаем. И тот же самый темник, кстати, озвучивала неделю назад официальный представитель МИД Мария Захарова. И когда мне человек это рассказывал, было видно, что он бы очень хотел...
Чтобы все было...
Чтобы все было именно так, как они стали писать на прошлой неделе.
Ну, единственное, давай говорить про государство А, государство Б. Человек, с которым я говорил... В принципе, сторонник блицкрига в том смысле, что ну, он будет, да, вот он считает, что это блицкриг, вот оно как бы в этом, он не сторонник вот этих действий, но он считает, что это как бы...
Да, я должен
сказать. Не знаю, как сказать.
Сейчас я сформулирую, у меня тоже есть такие собеседники, они говорят так, вне зависимости от того, хорошее это решение или плохое, если это решение принято, России нужна очень быстрая военная победа и переход к переговорам.
Ну, типа да, государство исполнило этот сценарий.
Да.
Вышло, не знаю.
На рубежи.
На рубежи.
Не будем говорить.
Дальние,
государство
да.
А вышло на рубежи на территории государства Б.
Да, дальние. В принципе, можно делать, как бы, там, не знаю, выборы, еще чего-то, да.
Государство Б большое государство.
Государство Б большое государство, промышленное государство. Там даже речь идет об инфраструктуре, да.
Дороги, свет, вода,
транспорт. Грубо говоря,
транспорт.
Где нам найти крепкого хозяйственника, что там, что здесь.
То есть, давай четко. Если государство А решит оккупировать часть, значительную часть, незначительную часть государства Б и установить на оккупированной территории временные гражданские администрации, у государства А нет достаточного количества компетентных специалистов, способных управлять такими большими и тяжелыми вещами, как транспорт, связь, коммунальная инфраструктура и так далее, и так далее, и так далее. Грубо говоря, Собяниных на государство Б у государства А в таком количестве нет.
Нет, даже Бегловых.
Наверное. Даже Бегловых. Кто-то видит из твоих собеседников какой-то эндгейм?
Нет, никто не знает.
Никто не видит эндгейм. Слушай, давай еще обратим внимание на одну вещь. Совсем цинично, но это нужно подчеркнуть, потому что этого требует некоторая профессиональная чистота нашего рассуждения. Никаких повесток, нарративов и темников для граждан Украины не было и нет. Это значит, что их никто не готовил. И это значит две вещи. Либо это считается абсолютно неважным, либо просто никому не пришло в голову поставить такую задачу. Хорошо, последний пункт сегодняшнего марлезонского балета. И давай уже заканчивать на сегодня.
Давай.
Я видел два варианта действий силовиков в Москве. Первый вариант действий. Они продолжают оставаться под контролем мэрии Москвы и ведут себя относительно мирно. Это было вчера. В нескольких углах вокруг Пушкинской площади ходили сотрудники полиции с мегафонами и говорили: «Мы вас по-человечески просим, расходитесь, а иначе потом будете спрашивать, а за что меня задержали?» Бойцы ОМОНа, бойцы Росгвардии по одному, сначала по одному и относительно мирно выдергивали людей, потом, да, потом стали их избивать, но тоже как бы точечно. В Санкт-Петербурге было больше задержаний, много, но не так много, как было, собственно, после возвращения Алексея Навального в Россию из Германии. К чему я это говорю? Я хотел просто понять, насколько дана команда и дана ли команда отмораживаться внутри страны по отношению к несогласным, оппозиции и так далее, и так далее, и так далее. Вчера я не увидел, что такая команда дана, вчера я не увидел, что мэрия Москвы... Да, второй вариант, когда мэрия Москвы просто передает ключи от города силовикам, как это было летом 2019 года. И, собственно говоря, в течение какого-то времени силовики, в общем, выполняют функцию власти, по крайней мере, в центре города. Вчера этого не было. Я увидел, что, по крайней мере, на уровне мэрии Москвы, ну, в Питере вроде тоже все было относительно, как бы...
Ну, много, но...
Ну, много, да, но...
нет, не слышали жестокость.
Я хотел понять одно. Нам как бы будут просто при попытке перейти через Тверскую по подземному переходу как бы руки и ноги ломать? Или вот будут ходить и уговаривать, переходя к избиениям только в каких-то кажущихся полиции крайним случаях? Еще раз. Партия мира в данный момент... Давай тогда сформулируем. Партия мира в данный момент — это партия не жестокости. Это партия не закручивания гаек в России.
Да.
Это не партия, которая готова выйти на улицу или внутри каких-то кабинетных, внутри элитных форматов начать оппонировать этой войне, но это партия, которая против того, чтобы в мясо закручивать гайки сейчас в России. Ты согласен?
Да, я согласен.
Что ты хочешь еще сказать?
Знаешь, я просто хочу сказать, что вот очень хочется верить, да, что для нас всех это кончится более-менее хорошо. Я просто говорю как человек. Хочется, чтобы кончилось все. Какой-то был найден исход, который хотя бы ну, не был... Лишь бы не было войны. Сколько мы говорили, да, сколько мы...
Старались. Как могли.
А может, даже чем-то помогли в какой-то момент.
А может, даже где-то помогли. Да. Может быть, даже что-то и сделали. Я написал вчера небольшой текст для Republic, скорее как не комментарий, какие комментарии, не opinion, а просто фиксация какой-то политико-юридической позиции. Я, будучи гражданином Российской Федерации, если я не сжег свой паспорт, если я пользовался благами этого государства, если я до сих пор и в данный момент тоже прибегаю к... Надеюсь, что если меня начнут грабить или убивать, придет полиция моего государства и меня защитит, и я продолжаю на это надеяться. Если я не сжег российский паспорт, это значит, что я не только имею права как гражданин, но на меня как на гражданина возложены некоторые обязанности. Одна из таких обязанностей – не желать поражения собственной армии. Неважно, что я думаю в своей голове, я не могу, как гражданин... Если я остаюсь гражданином Российской Федерации, я не могу желать поражения своей армии. Но это не значит, что я обязан желать ей победы. И я победы российской армии не желаю. Я желаю того, что, может быть, когда-то в будущем мы, по крайней мере, сможем смыть себя национальный позор и перейти к разговору с теми, кого нам сегодня Путин пытается продать в качестве врага. Даже очень правый, очень мрачный немецкий философ Карл Шмидт в своей довольно мрачной работе «Понятие политическое» пишет, что прежде чем назвать кого-то врагом, нужно 100 раз попробовать с ним поговорить. Мы этого не сделали. Пока-пока.
Пока.